А сейчас я хотел бы вам еще добавить несколько слов относительно того великого праздника преображения нашего Господа. Один из светлых и радостных праздников. Господь этой радости сподобил своих апостолов уже тогда, когда приближались дни его взятия, как вы это имели, когда приближались дни его искупительного страдания, конец, так сказать, его земной жизни в этой первой ее части. Перед этим произошли такие события. Господь спросил апостолов, за кого почитают меня люди? Ну, говорят, вы сами знаете ответ, что те ответили, за Илью, за Илью, за кого-то из пророков. Тогда вот спаситель их прямо спрашивает. Он знал уже их, так сказать, мнение, сложившиеся, твердые, но дает им возможность, так сказать, исповедовать его, высказать. А вы за кого почитаете меня? И знаете, убежденный ответ апостола Петра, который не свое только убеждение выразил, а общее мнение, сложившееся в среде апостольской. Ты Христос, Сын Бога живой. Мой Господь, блажен ты, Симон Симеон, потому что это открыл тебе не плоть и кровь, не человек на земле, а Отец мой, который на небесах. И как вы знаете, ублажил апостола и сказал, что он получит власть отпускать грехи и грехи, разрешать и связывать, и дам тебе ключи Царства Небесного, сказал Господь. А после этого, в скором времени, совсем другое читание. Когда они так признали его Христом, всем Богом его, так после этого Господь начал прямо открывать, что ждет этого человека. После великой любви, но неразумной к учителю, апостол Петр решил попробовать его остановить на этом пути. Очень может быть, что по человеческой немощи, что он потому на это решился, что учитель перед этим только что его ублажил и сказал, что ему открывает свои тайны сам Отец Небесный. Апостол Петр думал, что я думаю, учитель реально мне доверяет, так вот я значит, попробую его остановить. Конечно, мучительно было слушать то, что им Господь говорит о страданиях и смерти ожидающих его. И вот он, как говорит Евангелие, взывает его в сторону, и стал с ним спорить, говоря, не будь милостью к себе, Господи, да не будет этого с тобой. Вы знаете, каким ответом поразил его Господь, который говорит, думал, ответ на сатану. Ты думаешь не о том, что Бог, а о том, что человечество. А вот апостол Павел писал на своих сродников, они, говорит, имеют ревность, но не по разуму. Потому что они правду свою ищущие поставите, правде Божьей, не повинувшись, добиваются своей правды, как они ее понимают, и не увидели про истинную правду Божью, и не повиновались ей. Так вот, также свои человеческие мнения и опасения апостол ставит в углу своей речи и пытается самого спасителя рода человеческого остановить на его пути. После такого страшного ответа он конечно, больше не заикнулся бы. А злодоумство как раз замечает. А в душе у него все-таки осталось. Это желание его любви. А может быть, все-таки как-нибудь выйдет так, что не будет этого. И вот злодоумство тогда и указывает, что апостола Петра, которого даже не мог окончательно убедить его учитель, уже убеждает Отец Небесный. Христос Спаситель ведет апостола на гору Голгофу. Непосредственным, так сказать, прямым побуждением это было помолиться и в Евангелии Белому. Зашел на гору помолиться, взял с собой двух апостолов. Но когда совершилось чудесное, светлое, радостное событие преображения, когда он сиял как солнце, когда явились Моисей и Илья, представители загробного мира, тогда у апостола Петра и вырвалось его желание. Не открыто сформулированное, но исходящие из того же истории, Господи, нам хорошо бы жить. Построим тебе почту, Моисея не есть, и можно где-то остаться. И не нужно спускаться туда. И не будет этих страданий, которые ты думаешь. А нам добро здесь быть и хорошо здесь. Печать, кто бывал на поворе, знает, что там на вершине этой святой великой горы действительно хорошо. Потому что Бог сказал, добро нам здесь будет, так и всякое, кто там будет. особый какой-то соответствует настроение согласно человека, мир такой-то. Светлая радость, спокойствие. И вот апостол это и говорит. Так сказать, вырвалось его сокровенное желание в этих словах. И он прямо не формулирует его. А все-таки оно было внутри у него, как говорится, в долг. И вот это, так сказать, на это уже сам Отец Небесный говорит. Все или Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, и добавил те слова, которые не были сказаны над Иорданом, когда он тоже их проглотил. Того послушайте. То есть, как говорит Иоанн Златоуст, вас оставит это всякое прикословие, смирись и приди то, чему должно быть. Обратите, между прочим, внимание на то, как совершается это событие преображения. Около Спасителя Моисей, Илья и три апостола. Апостол – это представитель рода человеческого, живущего на земле. Моисей – умершего, а Илья – мира небесного, потому что он взят на небо и не умер. Кроме того, Моисей есть кто? Тот, о ком сказано в Евангелии, Моисей, закон Моисеев дан быть. Моисей – законодатель, не от себя, конечно, а от Бога. В нем закон, через него закон люди узнали. А Илья пророков основания, как сказано. Во плоти ангел пророков основания, как бы глава, величайший из пророков. То есть, другими словами, около того, кто ослепляется основателем Нового Завета, в этот момент его славы, мы видим закон и пророки. Моисей законодатель. И пророка в основании, глава, так сказать, пророческого сорма, великий боговидящий пророк мира. Моисей в древности удостоился видеть Господа, поскольку это, так сказать, мог вестись Бог. И Илья удостоился беседовать с Господом, который явился ему под видом хвала Бога, то есть освежающего, умиротворяющего ветерца. И вот этот, какой закон и пророки, которые должны были приводить ко Христу, они тут и присутствуют, когда уже явился во славе тут на поборе, сам тот, о котором и закон благовестил, и пророки предсказывали. А апостолы, повторяю, это представители, так сказать, уже здесь живущих на земле, так что в лице этих представителей весь человеческий род совершал славу Сына Человеческого и Сына Бога. И вот я говорю, великое и славное событие, исполненное глубокого смысла. И вот поэтому на церковь так особо его и празднует, как он 10-й праздник, но не забудет, как отмечает его Евангелист Лука. Секретарь Господь сиял, как солнце, и Моисей и Илья явились во славе небесной, но они беседовали с ним об исходе его, который хотел скончать в Иерусалиме. То есть о том, что должно совершиться в Иерусалиме. Опять-таки, слышат здесь, слышат апостолы и слышат апостол Петр. Как великие ветхозаветные мужи пророки беседуют с своим владыкою, а как раз о тех страданиях, от которых апостол Петр неразумно хотел его совершить. Вот этот праздник преображения Господня. Между прочим, тут здесь только слово этот, когда Господь сошел с этой горы, а может быть вы знаете, что произошло у подножия Фавора? Они спускаются. Евангелист Марк, Евангелие, которое отличается особой такой живостью, он говорит, народ увидел, изумился, и подбегая приветствовали его. Очень может быть, что Господь еще сиял, так сказать, облеском славы преображения, что особо величественным был его вид, поэтому народ изумился и радостно подбегая его приветствовал. А он находит своих учеников, трое были с ним. Он находится среди 12. Фарисеи с ним исходят. Оказалось, что человек, имевший бесноватого сына, привел его туда и просил, он, наверное, привел его, конечно, к самому Господу, но его не оказалось, он нашел нужно. Он обратился к его ученикам, приятно слышал. Знали, что они там же чудеса творили. А они не могли исцелить этого бесноватого, не могли изгнать бесы. Вот Бог они гадовали книжники и фарисеи, злорадно, конечно. И когда они их что так атаковали, тут к их, конечно, великому неудовольствию приблизился сам учитель. И принимая их сразу под свою защиту, он властно спрашивает книжника и фарисея, о чем вы спорите с ними? Все молчали. Но отец как раз, это юность его с криком, когда он привел его своего сына бесноватого, который страшно его мучает, бросал его в огонь, бросал его в воду, чтобы погубить. Привел его к твоим ученикам, говорит он, и они не могли его исцелить. Так сказать, видит причину того, что нет исцеления, только в самих апостолах. И вот что тут воскликнул Господь, вы помните? Уродный, верный и рожденный, доколе я буду с вами, доколе я буду терпеть вас. Только один раз показал Господь, как тяжко это. И там же видел всех насквозь. И это фарисейское злобное лицемерие. И не верили в Господь, и развращенность. Все это было его вселенскими очами. Как Бог всемогущий, он это все завершал, как человек чистый, правильный и страдал. И вот такой сквозной, нравственной, моральной пыткой было для него пребывание с людьми. Апостол Петр писал о праведном Лоте, который жил в Содоме. Как праведник этот мучился, говорит апостол, видя постоянно и слыша о беззакониях, которые в Содоме творили. Какой же неизмеримо громаднейшей мере мучился своей праведной и святейшей душой Господь наш Иисус Христос, когда перед ним открыта была вся испорченность рода человеческой и всех людей. А мне только думаете, что явился бы Господь сейчас к нам, христианам, то, вероятно, хорошо, если бы он это сказал, как бы покурочил бы сказал. Глядя на нас, теперешних христиан, для тех, кто христиане не были, а мы христиане. И однако же каждый по себе знает, что не христиан, мы иногда бываем так мало похожи, что действительно Господь бы имел полное основание назвать нас родом неверным, развращенным, да повторяя чем эти богами. Но однако же милостивый Господь верит сам себе. Он это воскликнул, а сейчас же его милость берет вверх, он говорит, приведите его ко мне. Стал убить злой дух, потому что увидел, кому его ведут. Докончается его злая власть. Господь спрашивает отца, давно ли сын это сделал, чтобы с детства. И вот тут как раз его самого бросит, но голосом совсем не твердой веры, а решительного сомнения. Но если что можешь, то жалься над нами и помоги нам, если что можешь. А может, не можешь, твои ученики не могли, может, и ты не можешь. Если можешь, то помоги. Господь не откровенно мягко и деликатно ему отвечает, его же слова. Если что можешь делать, вся возможно верующим. Эти исполненные любви и мягкости слова сдернули завес из духовных очей несчастного отца, он понял, в чем причина, что чуда нет. И сам уже со слезами восклицает, веруй, Господи, помоги моему неверию. Не говори ему, что твои ученики не могли исцелить. Моему неверию помоги. И вот тогда Господь сразу творит то чудо, которого так жаждал этот несчастный отец, который и страдался, глядя на больного сына. Господь сейчас же это чудо сотворил, властно обращаясь к злому духу. Дух него и выходит, я тебе повелеваю, выйди из него вон и более не входи. Тот сейчас же вышел, только последний акт злобы так стряхнул несчастного, что тот казался мертвым, но Господь взял его за руку, поднял, и здоровым отдаваться. Но, конечно, неверие было, недостаток веры был не только у отца. Потому что, когда апостолы потом спросили своего учителя, почему вы не могли знать, он на этом ответил, что по неверию ваше.
Если бы были у вас имели веру зерно горчичное, как вы знаете, говорил Господь, и сказали бы горечи, двигались и верили, что можно послужил бы вас, но Бог же добавил, сей же рог изгоняется молитвою и постом. А я помню, как я читал еще в Хармине Новый Завет, Евангелие, изданное в Лондоне библейским обществом. Читал там английский. У евангелиста Матфея там скрыл Марк. Это место два евангелиста приводит такой формулировки. Матфей и Марк. Не помню, у одного из них написано, «Сей рог изгоняется только молитвою». Искажение Евангелия. А у другого еще интереснее. У него идет там 27-й даже стих, а 28-го вообще нет. Идет 29-й. А этого стиха, что сей рог изгоняется молитвой и постом, нет совсем. Тогда бы логично было бы, чтобы за 27-м должен идти 28-й, а их 20, потому что попробуйте поставить стих 29 на 28 место, 30 на 29, при первой попытке взять текст из Евангелия ложим наружу. Понимаете? Чтобы она не бросалась в глаза. Они бы на раз не сохранили. Рассчитывая, что люди вглядываться не будут. Не обратят внимания, что после 27 идет номер 29 сразу, а 28 нет вообще. Вот как они искажают Евангелие, потому что они постов не приняли.